Всем привет, это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар, я журналист.
Добрый день, а меня зовут Олег Гант, я журналист и редактор.
Будем слушать текст издания «Верстка», который называется «Детей не согласен никому отдавать», о том, как отцам-одиночкам приходится бороться за увольнение со службы и возможность воспитывать детей. Я, кстати, только что провел целую неделю один с детьми, потому что жена уезжала в командировку, поэтому почувствовал особую, в каком-то смысле, близость с героями статьи, хотя, конечно, на их месте, то есть на фронте с российской стороны на войне с Украиной, я никогда бы не оказался и не окажусь. Но, тем не менее, такая тема невозможности общаться с детьми или наоборот, как бы общаться как отец-одиночка хотя бы одну неделю, мне показалось очень личной такой темой.
Вообще материал вызывает сразу несколько вопросов. Есть, ну, небольшие технические вопросы, но у меня лично появились довольно большие вопросы философского плана, которые...
Да ну.
Да, серьезно.
Ну какие?
Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот у меня появилось такое интересное чувство раздвоения. С одной стороны, мы говорим об отцах-одиночках, которым нужно воспитывать детей, а с другой стороны, в данном материале описываются кейсы людей, которые добровольно пошли на войну. Большая часть из них пошла на войну из тюрьмы за совершенные ранее преступления. И они добровольно согласились пойти убивать людей и отбирать у них те права, которые сами почему-то хотят иметь. То есть они отстаивают свои права в нашей стране, но при этом готовы попирать с оружием в руках права людей на свободу, на выбор жизни в другой стране. И вот возникает вопрос такой философский. Первое. Так как голосов детей там в принципе в материале нет, нужны ли детям такие отцы? Это первое, что у меня возник вопрос. А второе, ну насколько... Это все вяжется, даже, не знаю, с жизнью и с этикой, что ли.
Не, ну второй вопрос-то, мне кажется, уже за 3 года возникал не раз. Может, не в контексте отцов-одиночек, но в контексте вообще отношения к людям, которые с российской стороны идут на войну. Можно ли там в каком-то смысле им сочувствовать или сопереживать, или, я не знаю, понимать как-то их ситуацию. Там кто-то идет из-за денег, потому что, я не знаю, у него там больная мама, условно, и никак иначе он не может найти средства на ее лечение, ну, условно. Это все вопросы, мне кажется, обсуждались, а сейчас уже, мне кажется, все давно определились. Что касается первого вопроса, ну, я не знаю, мне всегда казалось, что любой отец лучше детдома, ну, может быть, есть какие-то крайние случаи, когда там отец избивает своих детей или там вообще, может их и убить в какой-то момент. Понятно, что в этом случае, наверное, лучше в детдоме. Но про этих конкретных людей мы не знаем, конечно, избивают ли они детей, но то, что они как минимум посидели и повоевали, да, этот шанс увеличивает. Поэтому я не знаю. И главное, что вопрос-то это некому переадресовать, то, что там... Социальные службы и опека в России, к ней тоже есть, мне кажется, большие вопросы, как они принимают решения, там, о лишении родительских прав и так далее.
Ну, как я тебе сказал, это вопрос философский, и как ты мне ответил, многие на него для себя ответили, хотя я для себя, если честно, до сих пор четкого ответа не нашел. Но давай зададим наши вопросы автору статьи.
Юлии Селиховой. А сначала давайте послушаем статью-то эту.
Да. Слушаем статью, а потом звоним.
2 января 2025 года 33-летний Виктор Овчинников забрал 4 дочек из детского дома. Ангелине, Александре, Марии и Дарье тогда было 4, 9, 11 и 14 лет. Девочки жили в детском доме с 2023 года. Виктора осудили сразу по нескольким уголовным делам. За побои, ложный донос и кражу, а их маму за несколько лет до этого лишили родительских прав. Других родственников, которые могли бы взять девочек, у Овчинниковых нет. 7 ноября 2024 года Виктор завербовался на контрактную службу прямо из колонии. Через 2 недели получил ранение, а после лечения в госпитале получил отпуск и в январе приехал домой, в город Уяр Красноярского края. Тогда он и забрал дочерей из детдома. Виктор отправил командованию сообщение об увольнении через телеграм вместе со справкой о только что выявленном у него гепатите С, из-за которого его должны уволить по здоровью, и с документами о том, что он единственный родитель у несовершеннолетних детей. Это второй повод для увольнения с контракта по семейным обстоятельствам. Через 2,5 месяца Овчинникова задержали сотрудники военной полиции и увезли в воинскую часть. Девочек во второй раз отправили в детский дом. «Я нахожусь на СВО. Как мне быть?» По закону, отцов-одиночек должны без проблем увольнять с контрактной службы. Но на практике добиться этого сложно. Далеко не все мужчины, подписавшие контракт, знают свои права и понимают, где найти инструкции и образцы заявлений на увольнение. Вот какие сообщения можно встретить в телеграм-чатах, посвященных СВО. «Здравствуйте. Подскажите, у меня такая проблема. Мать моего ребенка хочет отказаться от родительских прав на ребенка, а я нахожусь на СВО. Как мне быть?» «Здравствуйте. Я военнослужащий и остался единственным родителем ребенка. Могу я списаться с СВО по этому вопросу или нет? Мой контракт давно закончился». «Здравствуйте. Нужна помощь. Уходил добровольцем через Минобороны, теперь отец-одиночка. Мать ребенка пока что ограничена в правах, восстанавливаться не хочет. А я не могу уволиться. А мне все звонят и просят прилететь уволиться. Но у меня ни средств, ни доверия нет. Как мне поступить?» В указе президента номер 580 говорится, что военные, которые имеют на иждивении и воспитывают без матери несовершеннолетних детей, могут уволиться. По правилам, рапорт на увольнение надо подавать командованию воинской части. Как рассказывают источники верстки, дальше документы рассматривает аттестационная комиссия. Если она выносит положительное решение, увольнение должны согласовать еще и в Министерстве обороны. По словам отцов-одиночек, с которыми поговорила верстка, командиры изначально могут просто не принимать рапорт, отказывая в увольнении устно. Если документы все же приняли, их могут потерять, а военные продолжат служить, пока их дети временно живут у родственников или их помещают в детдома. Требуется немалая настойчивость, чтобы все-таки добиться увольнения и права воспитывать своих детей. Получается это не у каждого. Больше шансов у тех, кто заручается помощью юристов, но не у всех военных есть понимание, где найти подходящего специалиста и деньги на его оплату. Виктор Овчинников действовал самостоятельно. Рапорт на увольнение он отправил только через мессенджер, не продублировав его в печатном виде по почте. После того, как он вернулся из отпуска в воинскую часть, его объявили самовольно оставившим часть, поэтому военная полиция вернула его на фронт. Но даже когда отцы-одиночки пользуются юридической помощью и отправляют документы по всем правилам, это не гарантирует им увольнение. Так, в конце октября 2024 года 29-летний Максим Веремеев после внезапной смерти жены остался единственным родителем для своего годовалого сына. В тот момент Максим, подписавший контракт 2 месяцами ранее из колонии, лечился в госпитале. По его словам, он сразу же обратился к командирам, и ему разрешили улететь к ребенку. Отпустили в отпуск на словах, бумаги никакие не сделали, потом по итогу написали, что якобы с госпиталя пропал, говорит Максим. В начале ноября, уже из дома, получив свидетельство о смерти супруги, он с помощью юриста составил рапорт на увольнение и отправил его по почте. Через пару недель ему пришел письменный отказ в увольнении, но Максим все равно остался дома с ребенком. В декабре 2024 года против него возбудили уголовное дело за самовольное оставление части. «Когда я узнал, что на меня дело возбуждено, что меня ищут, я поехал в гарнизон в своем городе, объяснил ситуацию, что я не бегаю, у меня ребенок на руках, комендатура меня отпустила», — говорит Веремеев. По его словам, уголовное дело за самовольное оставление части с него сняли, и он отправил еще один комплект документов на увольнение. В мае Максим полетел вместе с сыном, которого тогда не на кого было оставить, в свою воинскую часть в Алтайском крае. «Захожу к юристу, она узнала мою фамилию», — говорит. «Отказывайся от ребенка. Ближайшим рейсом летишь в место проведения СВО». Я говорю, «Я ни от кого отказываться не буду». Позвонил бабушке, она приехала, сына забрала. «С тех пор пишем, пишем», — говорит Максим. «Писали во все инстанции, везде сплошные отписки. Все спускают опять в эту воинскую часть», — так говорит мама Максима. Пока документы на увольнение рассматривали, его оставили служить в части на территории России. Мама Максима не может смотреть за внуком постоянно. Недавно она перенесла операцию на сердце. С ребенком периодически жила новая гражданская жена Веремеева. В августе аттестационная комиссия все же приняла решение об увольнении Максима. Документы направили дальше по инстанциям. Несмотря на это, через месяц его отправили в зону боевых действий. Командование поменялось. Сказали, в части больше никого не оставляют. В лесу живем, 3 километра отсюда, линия боевого соприкосновения уже. говорит Максим Визио, который он отправил в верстке в середине октября. Его сыну в августе исполнилось 2 года. По словам Максима, сейчас тот живет с няней. Если бы не мое обращение и связи, его никто бы не вернул. Один из способов, если не добиться увольнения, то хотя бы защититься от отправки в зону боевых действий, привлечение внимания через СМИ и публикацию видеообращений. В конце апреля 2025 года сестра военнослужащего из Уссурийска Маргарита Кравцова записала видео, которое опубликовали в телеграм-канале местной благотворительной организации. Маргарита рассказала, что ее 29-летний брат Виталий Морозов стал отцом-одиночкой 8-летнего сына во время военной службы после смерти супруги от инсульта. Несмотря на попытки уволиться, по словам Маргариты, Виталия сначала оставили в воинской части в родном городе исполнять обязанности писаря, а затем вымогали взятки за разрешение выходить с территории части домой к сыну, а потом одним днем посадили на борт и отправили в зону боевых действий. «Мой племянник находится с дедушкой. Ребенок посещает школу и очень ждет звонка отца. Но мы не знаем, как ему объяснить, что папу забрали на СВО, и он неизвестно, когда выйдет на связь. Пожалуйста, помогите вернуть ребенку папу», — говорила Маргарита. Уже через несколько часов она опубликовала второе видеообращение с благодарностью и словами о том, что брата пообещали вернуть. Тем не менее, с конца апреля и до середины октября Виталий Морозов все еще не уволен. Он до сих пор находится в воинской части в Уссурийске, только недавно прошел военно-врачебную комиссию и ждет, когда его документы на увольнение пройдут все инстанции. Сын Виктора живет с бабушкой. «Если бы не мое обращение и связи, его никто бы не вернул», — говорит Маргарита. «Даже такого ограниченного эффекта, не увольнение, но хотя бы возвращение на территорию России добиться с помощью публичности можно не всегда». Когда Виктора Овчинникова забрала военная полиция, а его дочерей отправили в детский дом, он выложил видеообращение к Владимиру Путину с просьбой помочь ему с увольнением на своей странице во ВКонтакте. Несколько телеграм-каналов опубликовали новости о нем, но это совсем ему не помогло. Виктора вернули в зону боевых действий. По его словам, он был на линии боевого соприкосновения, копал блиндажи и выполнял задачи инструктора. «Главное – соблюдать порядок и следить за всем, ходить и доебывать». «Чтобы заставить командование выполнять существующие нормативы, надо прилагать серьезные усилия. В армии большой бардак», — это говорит директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. «Если командование не принимает рапорт, можно отправить документы ценным письмом с описью по почте», — советует правозащитный проект «Призыв к совести». «Если в увольнении отказывают письменно, можно пожаловаться в военную прокуратуру и обжаловать это решение в гарнизонном суде». Разобраться во всех этих деталях самостоятельно военным, особенно если они находятся в зоне боевых действий, сложно. При этом даже с жалобами в прокуратуру и обращениями в суд процесс увольнения могут очень сильно затягивать. Супруги мобилизованного в 2022 году Ивана Казакова в марте 2024 года диагностировали 4-ю стадию онкологического заболевания и госпитализировали. У Казаковых 2 детей, им тогда было 5 и 9 лет. Фактически, Иван не стал отцом-одиночкой, но из-за лечения и частого пребывания в больнице его жена не могла ухаживать за детьми, да и ей самой требовалась помощь. Иван сразу же подал рапорт на увольнение, обосновав его необходимостью заботиться о детях и жене, но аттестационная комиссия, которую провели весной, ему отказала. Сказали, что без инвалидности супруги они не могут дать согласие, потом мы ждали, когда инвалидность дадут, и провели 2-ю комиссию в сентябре. Говорит он. Казакову в некотором смысле повезло. На момент заболевания супруги он уже несколько месяцев служил не в зоне боевых действий, а в своем городе. «Если бы я после отпуска обратно вернулся, и только потом супруга это случилось, то меня хрен бы кто оттуда отпустил и использовали бы по полной», считает Иван, добавляя, что в зоне СВО о проблемах лучше не говорить, а защищать свои права проще и эффективнее из отпуска. Иван с самого начала обратился за помощью к юристу, который помогал составлять жалобы и рапорты. Благодаря этому он мог жить дома с детьми, а на службу ходить в воинскую часть, как на работу. «Детей не согласен никому отдавать. Это мои дети. Супруга имеет право не соглашаться, чтобы какой-то дядя или тетя за ними ухаживали. Мы имеем право на это. У нее мать только, 68 лет, еле ходит. Я ей продукты покупаю, за ней самой уход нужен. И все. Больше никого нету. У меня мать живет в другом городе, 65 лет. То же самое. Так писал Иван в чате, посвященном СВО, в споре, где другой участник предлагал ему отдать детей на воспитание родственникам или на гособеспечение. Аттестационная комиссия в сентябре 24 года одобрила увольнение Ивана, но через несколько месяцев пришел отказ от Главного управления кадров Минобороны. Казакову приказали убыть в зону СВО. Он не согласился ехать в зону боевых действий, написал рапорт с объяснениями и приложил копии документов о болезни супруги, а потом подал на Минобороны в суд. Суд встал на сторону Ивана и обязал уволить его. С тех пор сотрудники Минобороны подавали иски на апелляцию и кассацию, но оба раза проиграли. Тем не менее, Минобороны подало еще одну кассационную жалобу, которую должны рассмотреть в конце ноября 2025 года. Иван добивается увольнения уже больше полутора лет. По его словам, на оплату юриста он потратил несколько сотен тысяч рублей. В ситуации, как у меня, главное соблюдать порядок и следить за всем, ходить и доебывать. В январе 2025 года мы от имени супруги в прокуратуру обращение написали и все документы приложили. Естественно, в части об этом узнали и наглеть перестали, говорит Иван. Многодетный отец Виктор Овчинников не смог добиться даже того, чтобы его рапорт на увольнение рассмотрела аттестационная комиссия. В части скопировали документы на детей, но увольнением по семейным обстоятельствам никто не занимался, как и ВВК мне не провели, говорит он. В конце августа Виктору согласовали отпуск, и он вновь взял дочек из детского дома. Все время после того, как я забрал детей, был на связи с командованием, просил помощи в возвращении меня в часть, уверяет он. 6 сентября Виктор должен был вернуться на службу по окончанию отпуска, однако он этого не сделал и продолжил жить с дочками дома. Его опять объявили самовольно покинувшим часть, и сотрудники военной полиции во второй раз забрали его из дома. А девочек опять отправили в учреждение, но на этот раз разлучили. 15-летнюю Дашу поселили в центр семьи и детей Красноярска, а младших девочек в центр семьи и детей города Канск. По словам источника верстки, младших девочек в ближайшее время должны перевести в тот же детский дом, где они жили до этого. А что будет с Дашей, пока неизвестно. Говорят, что я сейчас попаду на передок, и не видать мне никакого увольнения, засунут в самую жопу, откуда не выйти. Так написал 5 октября Виктор Верстке. По его словам, в октябре он еще раз отправил рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам через онлайн-приемную прокуратуры. Но продублировать их в печатном виде не смог, потому что у него не было возможности выйти за территорию части. 16 октября Виктор сообщил, что его везут в зону боевых действий. «Стоим в аэропорту, только телефоны отдали. Забирали телефоны, держали в клетках, нас везут в ЛНР, где хотят загнать нас на передок. Тут таких парней куча», сказал он в аудиосообщении и отправил короткое видео из автобуса. С тех пор на связь Виктор больше не выходил.
Честно говоря, текст достаточно исчерпывающий, он мне очень понравился. И, ну, как бы интересный разворот давно хорошо изученной темы. Ну, так, такой текст именно про отцов-одиночек я не читал, и раньше как-то и не задумывался об этом. Но что тут сказать, кроме того, что очередной раз подивиться, что российскому государству куда интереснее отправлять на верную смерть там, отца четырех детей, да, главного героя, и оставить их сиротами, ну, или как минимум лишить шансов на нормальную жизнь с отцом, то, что мы вначале обсуждали, но, судя по концу текста, он, видимо, уже погиб. Чем дать шанс, собственно, отпустив его домой, чем и дать этим самым шанс какой-то семье, при том, что все чиновники постоянно, как мантру, да, повторяют про семейные традиционные ценности и вообще там все, всех сажают под этим аккомпанементом. Как бы очередное лицемерие и циничность тут хорошо видна наших властей.
Ты знаешь, Илья, я, наверное, здесь немного не соглашусь с тобой. Она, мне кажется, как раз здесь-то не очень видна. Нюанс заключается в том, что голос властей, он подается с точки зрения и голосом героев. И сами-то власти, в принципе, ничего не говорят. То есть нет какой-то позиции, ну, хотя бы какого-то одного там, я не знаю, судьи или военного, который сказал, извините, там они подали не все документы. Или, извините, ну, то есть высказал бы точку зрения государства или почему это происходит. С другой стороны, я опять же, наверное, не соглашусь с тобой, мне показалось, что кейсы имеют больше Ну, может быть, это разовое значение. То есть нет общей картины ситуации в целом. Понятно, что статистики такой нет, сколько военнослужащих обращаются в суды с требованиями, с просьбой уволить их, потому что они стали отцами-одиночками. Другое дело, что в стране сейчас насчитывается где-то чуть больше 1 миллиона отцов-одиночек, и по сравнению, скажем, с женщинами-одиночками это 4,85 миллионов на сегодняшний день. Причем очень интересные факты статистики. То есть количество за последние 20 лет число отцов-одиночек выросло почти в 4 раза, а вот матерей-одиночек только в 1,5 раза. И количество отцов-одиночек это примерно 7-8% от всех неполных семей в России. То есть явно, что проблема должна существовать
Ну,
в большом
смотрю, вы
объеме.
подготовились к подкасту-то.
Ну,
Изучили
это же,
вопрос.
конечно, мне, во-первых,
Матчасть. Это
стал он очень
называется
интересен.
матчасть.
Конечно.
Ну, я не знаю, мне кажется, что те отцы-одиночки, которые были отцами-одиночками как бы до ухода на фронт, до войны, я не знаю, в общем, уже были, ими вряд ли они пошли на фронт. Скорее всего, они воспользовались этой возможностью отсрочки. И, по-моему, в статье нет таких героев, кого бы прям забрали от детей, да. Мне кажется, там все герои, у них умерла жена или уже в процессе, да, того, как они были на фронте. То есть очевидно, что тут, наверное, проблема в том, что вернуться, уйти как бы с фронта обратно на гражданку в связи с изменившимися обстоятельствами тяжело. Я думаю, что иначе бы, если бы было иначе, то я думаю, что проблема и раньше бы прозвучала. Так я думаю, что отцы-одиночки пользуются этой отсрочкой, потому что вообще мало кто хочет, мне кажется, прям идти воевать. Но давайте спросим у автора. На самом деле, мне кажется, она должна знать больше, чем мы на эту тему.
Звоним.
Юля, привет.
Юлия, привет.
Привет, спасибо, что обратили внимание на мой материал.
Мы
Тебе
очень
спасибо.
внимательно читаем верстку и все материалы, в том числе твои. Расскажи, как вышла на эту тему? Сама придумала или где-то увидела в каком-нибудь чатике какую-нибудь историю отца? Мне кажется, такой поворот раньше я не видел. Именно про отцов-одиночек.
Ну, во-первых, я обращала внимание на такие новости в телеграм-каналах время от времени, когда там публикуют какую-нибудь фотографию про то, что отца-одиночку забрали на фронт. Но это было так, как бы я просто чуть-чуть посматривала на это. А именно эту тему для себя я выбрала, когда читала чаты, есть такие правозащитные чаты как бы для участников СВО, там военный вестник, что-то там еще, правовой какой-то чат, где военнослужащие или их родственники задают вопросы юристам. Как правило, там вопросы про то, как уволиться, а вот год я подписал контракт на год прошел, почему меня не увольняют. Ну и, в общем, такого рода вопросы. И я читала в поисках новой темы и обратила внимание, что нередко встречаются вопросы от отцов-одиночек или их родственников. И я поняла, что это прям супер фокус такой на суперуязвимую группу людей. В большей степени, конечно, я здесь сочувствую детям, у которых либо умерли мамы внезапно во время того, как отец был на контрактной службе, либо их лишили родительских прав, отправили в колонию. И отцов тоже не увольняют. Ну, то есть, как бы я думаю про это детство, да, про этих детей, которые остались полностью без двух родителей.
А вот у Олега был вопрос, нужны ли детям такие отцы, которые ушли воевать и все такое?
Не просто ушли воевать, ведь часть ваших героев, она ушла воевать, подписав контракт в местах лишения свободы. Вы не общались, с детьми, то есть они как реагируют, им такие отцы, как им вообще нужны?
Я только хотел, извините, вставить слово. Вот вы так как-то с пренебрежением или даже с критикой или со скепсисом отнеслись к людям, которые из мест лишения свободы уходят, а я ведь тоже уголовник, получил 4 года. Вы бы и про меня бы так, наверное, высказались бы.
Ну, если бы ты, Илья, пошел на войну, то возможно, но я очень
Нет, ну я,
сомневаюсь.
речь же про войну-то, это и я сказал, а вы отдельно отметили, что они из мест лишения свободы ушли. То есть есть
Но
какой-то негатив.
да, ты абсолютно прав. Скорее всего, есть негатив, потому что Юлия описала, по каким статьям эти люди сидели. То есть у тебя все-таки статья не грабеж, не насилие, не убийство. Благородная статья.
Ладно, Юль, давай, теперь можно
Извините,
говорить.
Юля, что мы вас перебили.
Нет, ну признаюсь, что я тоже задавалась этими этическими вопросами, потому что, ну, нельзя сказать, что это какие-то образцовые отцы. Если обратиться к тому, о чем говорит, например, ведущий психолог Людмила Петрановская, да, она говорит, что как бы, ну, практически в любой семье ребенку лучше, чем в учреждении, чем в детском доме, в казенном учреждении без надежного близкого взрослого, на которого можно положиться. Я как бы исходила, во-первых, из этого. Но действительно, 3 из 4 героев попали на войну, подписав контракт из колонии. Один из них, насколько я помню, по наркотической статье отбывал наказание, это который из Уссурийска. Про одного я подзабыла, а вот как бы главный герой, сквозной герой материала Виктор Овчинников, он на самом деле вот в этот раз, когда подписал контракт, отбывал по 3 уголовным статьям, но я смотрела по сайту суда из его Красноярского края, на самом деле он там и до этого тоже отбывал 40 сроки, не первый раз сидел, и, конечно, вопрос. И его жена тоже лишена родительских прав из-за того, что ее отправили в колонию. У нее был условный срок по наркотической статье, но как бы я не до конца поняла, видимо, она как-то нарушила условия эти, и ее отправили, ну, реально в колонию, и поэтому дети остались без обоих родителей. Я говорила с одним ребенком, вот его старшей дочерью, Дарье, 15 лет ей, остальным детям совсем мало лет, там, ну, 8-летнему мальчику я бы не пошла. Я получила разрешение Виктора общаться с Дарьей, его дочкой.
И... А что, в тексте этого нет?
Этого нет, сейчас я расскажу, почему. У меня сложилось впечатление, что, ну, как бы, с одной стороны, ей лучше, им лучше, четверо у нее, еще 3 сестер, 4 детей, им лучше с отцом, но нельзя сказать, что воспитание какое-то образцовое, потому что, например, сейчас их разлучили с ее сестрами, и на мой вопрос, почему ее разлучили и как вообще так произошло, она говорит, что она даже рада, что она не хочет быть в детдоме с 3 младшими сестрами, потому что якобы на нее вешают их косяки, типа они, ну, что-то там совершают, а ее как старшую сестру к этому привлекает, что она должна на это смотреть, и в конце она сказала какую-то фразу, по-моему, она аудиосообщением это записала, что она просто хочет отсидеть спокойно свои 40 и потом уже выйти на свободу. То есть она пребывание в детском доме воспринимает как 40 срок, как заключение какое-то. Ну, как, ну, это мои...
Но если у нее все оба родители сидят, я думаю, что она просто впитала вообще эту лексику, я не знаю, мироощущение.
Да, да. Поэтому, ну, как бы, у меня нет моего однозначного ответа, где детям лучше, я не думаю, что я должна решать, это должны органы опеки, безусловно, решать, проанализировав ситуацию внимательным образом. С другой стороны, ну, они же 2 раза отдавали детей этому Овчинникову, когда он возвращался, то есть если бы он был каким-то, выглядел для них ненадежным, может быть, они бы его лишили родительских прав и не отдавали бы детей.
Так что в статье нету фраз дочери, или я пропустил?
Нет, нету фраз дочери. Мы решили, что как бы там нет таких релевантного для именно этого текста. То есть, как бы это другая тема, на мой взгляд, про. Нет?
Как это? Ну, это как это другая тема, когда это дочь говорит про отца и все такое.
Я думаю, что надо было бы тогда больше добирать, ну, то есть, если бы делать на этом фокус, конкретно только на этой семье, изучать, что там у них происходило, нужно было добирать больше комментариев разных людей, которые там соседей, у органов опеки и так далее, потому что, ну, нужно было прям какую-то давать оценку, но у этой семьи конкретно нет больше других родственников, я очень долго искала каких-то друзей, кто мог бы мне рассказать, родственников, но там такая ситуация, бабушка умерла, сестра у Виктора была, и она вот умерла в момент подготовки этого материала в больнице от какого-то тяжелого заболевания. Короче, ну, соответственно, мать сидит в колонии, ну, там больше не с кем было поговорить, либо я не нашла, поэтому...
Да тоже все сидят, наверное, друзья.
Ну, я бы не делала такие скоропостижные выводы.
Юля, скажите... Олег тянет руку. Юля, скажите, а вам не встречались при подготовке материала случаи, когда отец-одиночка, еще до войны будучи отцом-одиночкой, пошел на войну добровольцем, ну, там, оставив детей бабушки или еще что-то?
Да, такой был у меня один герой, он не вошел в текст, действительно. он говорил, что мать умерла, когда ребенку было 8 или 9 лет, а в момент, когда мы с ним общались, ребенку 14 было, ну, вот этим летом. И ребенок уже давно жил с бабушкой, потому что отец все время ездил на разные, ну, типа, подработки в другие города. Там вот он ездил в Москву.
Вахта.
Ну да, там в Москву ездил, там, наверное, строителем каким-то или кем-то работал. А потом в Москве ему друг, значит, сказал, давай подпишем контракт на год и, типа, денег подзаработаем. И он искренне был уверен, что это на год. Оказалось, конечно, что это не на год. И в этот момент он узнал, что потому что он отец-одиночка, можно уволиться, и начал увольняться по этой причине, но его, как и других людей, не увольняют. Потом он просто пропал со связи совсем, и не знаю, чем там закончилась дальше его история. Ему дали отпуск по семейным обстоятельствам к сентябрю, чтобы, типа, собирать ребенка в школу. И вот в этот момент он пропал со связи совсем.
А Виктор, кстати, не вышел на связь? У вас текст заканчивается?
Нет, я проверяла в мессенджере, там вот пишут, когда он был последний раз, он был 16 октября, вот, собственно, когда он мне записывал эти кружочки, а видео и аудиосообщения.
Скажите, а вам удалось посмотреть какие-то официальные документы, на основании которых им отказывали в увольнении? Ну, к примеру, когда они выиграли суд, пришли в часть, им просто говорят, нет, мы тебя никуда не пустим, или пишут какие-то бумаги, обосновывая свое решение?
Я видела такие документы, да. Ну вот, например, одному из них, который, имя его изменено, у которого ребенку был год, когда мать умерла, ему прислали ответ такой, что, типа, с него еще не снята судимость, поэтому его не уволят, хотя он получил госнаграду, которая является основанием для снятия судимости. И, ну, то есть, как фактчекер тоже проверял, он сказал, что это, ну, противозаконно, просто они официально ответ что-то там сочинили, но это противозаконно по сути. Вот другому герою, которого жена не умерла, но она просто заболела онкологическим заболеванием, постоянно на госпитализации, не может быть с детьми, он уже выиграл 3 суда, и будет скоро 4-й, 2-я касация. И ему отвечают, типа, ну ты же не отец-одиночка.
Угу.
У тебя жена есть, ну типа, пусть заботится.
А успешный-то есть кейс вообще? Вот у вас там один герой, я так понимаю, подошел очень близко к этому, но все-таки еще, по-моему, не отпущен на свободу.
Ни из моих героев, ни из тех, с кем я общалась, кто не вошел, и там больше 10 человек и их родственников опросила, никому не удалось уволиться до сих пор. Причем, что интересно, некоторые люди боятся огласки. Ну, вот это мне совсем непонятно, как бы, ну, вы на фронте, дети непонятно где, вы вот сейчас чего боитесь? Как кажется, что уже, ну, страшнее, сложно придумать себе ситуацию.
Это обнуление. Боятся, наверное.
Ну, видимо, да. Ну, не все в зоне боевых действий. Некоторые в отпуске из отпуска пытаются уволиться. Ну, короче, такая ситуация. Я что-то хотела еще рассказать. Один из героев, который тоже не вошел в текст, потому что он не прислал достаточно документов, чтобы мы верифицировали его историю. У него жену лишили родительских прав. Не помню точно, сколько ребенку лет. По-моему, 3-4 года, где-то так. Он, короче, из-за полярного круга улетел в отпуск, чтобы быть с ребенком, и из отпуска тоже отправлял документы на увольнение, его не увольняют, и он мне рассказывал, что просто даже... А, там еще такой прикол, ну как прикол, чтобы уволиться, тебе нужно обязательно самому приехать с этими документами на увольнение, именно лично явиться в воинскую часть, от которой ты как бы служишь, а его воинская часть в другом регионе. И он говорит, что просто чтобы купить билеты туда-обратно нам с сыном, потому что его не с кем оставить, и там снять квартиру на какое-то время, это нужно больше 200 тысяч рублей, у меня, говорит, нет денег на это, а без личного посещения не увольняют. И я спрашивала правозащитников, что с этим делать, там мне подсказали, что можно написать доверенность на адвоката, но у него нет денег на адвоката, короче, ну какая-то такая интересная история, созданная государством, которое вроде как пропагандирует, что аборты делать нельзя, женщины должны как можно больше рожать, а на самом деле правами детей никто не занимается, по сути.
А вообще есть понимание, почему вообще это происходит? Ну, то есть это какая-то Это просто на местах конкретные, не знаю, начальники не хотят лишаться боевых единиц, или, я не знаю, или есть какое-то распоряжение сверху не отпускать вообще никого. Ну, просто кажется, что это все-таки не очень большой объем людей, количество людей с этой проблемой, отцы-одиночки, и, видимо, армия все-таки не так много потеряет, плюс действительно детей жалко. Вот я просто не понимаю, почему эта проблема вообще существует.
Я уверена, что их вообще не очень много, и, как я понимаю, это не решение личных каких-то командиров, то есть такое тоже может быть, но вот в случае с одним из героев, которого уволила, ну, согласился командир, уволила аттестационная комиссия, потом округ, но отказывает Главное управление Минобороны и подает апелляции. То есть это, видимо, наверху тоже не хотят лишаться этих боевых единиц.
Илья, у тебя есть вопрос? У меня есть вопрос немного не по статье, может быть, последний наш.
О жизни просто.
О жизни, да, о жизни.
Давайте.
Юлия, я бы хотел спросить вас, вот работая с довольно сложными темами и с довольно сложными героями, то есть травмированными героями, как вы вообще, как журналист, работаете с этими темами и как вы переживаете их? Это тяжело для вас эмоционально? Писать подобные статьи, общаться с такими людьми, слушать их истории.
Похожий вопрос на прошлой неделе мне задала моя близкая родственница, когда она прочитала этот материал, сказала: «О боже, как же тяжело, наверное, с этим было работать». А я, ну, как-то даже удивилась на этот комментарий, потому что мне не было тяжело работать с этой темой, кроме того, что эти мужчины все время пропадали со связи, и материалом, как бы, я хотела выпустить его еще в августе, но все вот затянулось на несколько месяцев, потому что они какие-то пропадающие. Я думаю, что, ну, не я думаю, это действительно так. Мне было очень тяжело в начале, ну, в 22-м и в 23-м году, когда я много общалась с украинцами по поводу этой войны и много думала про их потери и про их состояние, как бы очень эмпатично сопереживала им. Тогда мне было прям очень тяжело. Сейчас, когда я разговариваю, ну, больше фокус у российских независимых медиа все-таки перевернулся где-то, наверное, к второй половине 23-го года или к 24-му, стали в основном писать только про Россию, про россиян. Я не чувствую, что мне как-то сильно тяжело с этими темами работать.
Что же, продолжайте работать. Мы будем читать, следить и в случае чего звать подкаст.
Спасибо большое.
Да, Юля, большое спасибо за очень интересные ответы и удачи вам.
Спасибо. До свидания.
Пока-пока.
Пока-пока. И что, на этой, я даже не знаю, какой ноте, мы закончим наш подкаст.
Да, и так. Напомним, что у нас есть Patreon, на который надо подписываться, чтобы наши выпуски были чаще и лучше. Спасибо тем, кто уже подписался на большой донат. Это Анна Бурмиша, Алина Куамани, Иван Конкин, Анна Дежурка и айтишники. Платите, пожалуйста, за подкаст, это же удобно.
Большое вам спасибо за поддержку, и мы продолжим читать лучшие материалы и расследования о России в следующем выпуске. Всем пока.
Всего доброго.